Московское время 22 часа 55 минут. Украина устроила провокацию в Черном море. Два артиллерийских катера и буксир ВМС Украины нарушили границу России и попытались приблизиться к Керченскому мосту. Их остановили корабли береговой охраны пограничного управления ФСБ. Керченский пролив перекрыт. Сейчас на прямой связи со студией из Крыма Николай Долгачев, руководитель проекта «Вести Крым» ГТРК «Таврида». Николай, что известно на данный момент? Какие новости?
Здравствуйте. Да, с самого начала, сегодня в 7 утра, украинские корабли, два бронекатера и один буксир вошли в территориальные воды России, пересекли границу Российской Федерации и много часов находились фактически на нашей территории. Вынуждена Россия была усилить меры безопасности. Здесь над Крымским мостом мы видели самолеты и вертолеты. Они безопасность обеспечивали с воздуха. Пограничники российские вышли на перехват нарушителей и максимально сблизились с ними и пытались вытеснить за пределы территориальных вод России. Но украинские военные на это никак не реагировали. Пытались буквально прорваться в Азовское море. Максимально близко подошли к Крымскому мосту. И уже только здесь поняли, что физически пройти не получится. Движение в Керченском проливе было приостановлено. Проход через арки Крымского моста перекрыт. В том числе и те корабли, которые гражданские суда, которые шли порт Бердянск или Мариуполь, вынуждены были ждать, пока разрешится ситуация, поскольку украинские военные никак не предупреждали о своем появлении. А существует целая процедура, ведь еще в сентябре украинские военные корабли проходили под арками Крымского моста, но тогда они сообщали в портовые службы Керчи и запрашивали лоцманскую проводку, фактически выполняя условия международных договоров. Те же корабли, которые появились здесь сегодня, появились неожиданно, явно провокационно, демонстративно не выполняя требования российских пограничников и несколько часов подряд фактически провоцируя российских пограничников на ответные действия. В то же время Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что в 11:30, через несколько часов после того, как в акватории Крыма появились украинские военные корабли, в 11:30 в Азовском море из порта Бердянска вышли два артиллерийских судна класса «Гюрза» и на максимальной скорости, с предельной скоростью направились в сторону Керченского пролива, вот в район проведения украинской стороной этой провокации, фактически усиливая здесь свое присутствие, при этом никак не оповещая российские власти, российских пограничников, провокационно в этой ситуации действовать. Те корабли, которые направлялись из Азовского моря, насколько нам известно, позже развернулись и вернулись на пункты базирования. А вот те корабли, которые зашли в Черное море, находились длительное время в территориальных водах, они по-прежнему находятся где-то здесь. Вот мы их в течение дня, когда было светло, даже видели здесь, но потом они вышли за пределы нашей видимости, Владимир.
Говорят также, что и наблюдались наши вертолеты в воздухе и самолеты, то есть никаких иллюзий о том, что можно безнаказанно находиться в наших водах, не получив на это разрешение, как я понимаю, ни у кого не должно было остаться.
Конечно, здесь и пограничные катера Российской Федерации, и самолеты, и вертолеты присутствовали. Мы видели, что сил и средств достаточно для того, чтобы предотвратить любую провокацию. И вот Центр общественных связей ФСБ России сообщил также, что киевским властям, которые приняли такое безответственное и опасное решение, не сообщая российским властям ввести в наши территориальные воды вооруженные корабли, корабли с оружием, киевские власти должны подумать и о последствиях этого. Это говорится в официальном обращении Центра общественных связей ФСБ России. Но мы видели, что действительно сил и средств у России достаточно. Украинские корабли, тем не менее, все-таки представляют собой угрозу. И при этом действия, характер действия явно провокационные и демонстративные. Нарушение государственной границы. При этом в таком стратегически важном месте они буквально прорывались к Крымскому мосту, где ведь большой грузопоток, пассажирские автомобили, много гражданских людей. Нахождение здесь фактически не выясненных с непонятным объемом вооружения, с корабли, которые на непонятных основаниях здесь находятся, представляют собой опасность. Это вполне очевидно. И Россия, понятно, имеет право и должна защищать безопасность гражданских лиц, свою территорию, свой суверенитет здесь. Украина явно действовала в этом смысле провокационно и нагло, я бы даже сказал.
Спасибо, Николай. Мы будем к вам возвращаться, если возникнут новые данные. Потому что, как я понимаю, ситуация развивается. И прямо сейчас Порошенко собрал экстренное заседание. Очевидно, что консультируются и с НАТО, и с ЕС. И, скорее всего, завтра будут пытаться собрать Совбез ООН. Очевидно, что такого рода провокации невозможна не только без личного приказа Порошенко, что еще раз доказывает, что с этим человеком не о чем говорить, что он президент войны. И, конечно, невозможно без одобрения со стороны его американских партнеров. Насколько беспрецедентно вот то, что сейчас вытворяют украинские моряки?
У меня есть единственный только пример. Это 1988 год, когда советский Черноморский флот провел операцию по вытеснению американских боевых кораблей, пытавшихся нарушить и войти в территориальные воды тогдашнего Советского Союза. Когда Украина говорит, что якобы был там какой-то таран, это ложь. Такой военно-морской прием называется «Навал». И точно так же в свое время российские, советские корабли пошли на то, чтобы продемонстрировать свою решимость, вытеснив американцев за пределы территориальных вод. И точно так же сегодня наши пограничники, морские экипажи действовали четко, профессионально, грамотно. Я хочу выразить признательность ФСБ России в лице ее погранслужбы, которая показала сегодня, что российская граница неприкосновенна, любые попытки каким-то образом нарушить ее будут пресекаться. При этом хочу обратить внимание на то, что Россия сделала все, чтобы не получила дальнейшая эскалация развития этих событий. Мы предупредили украинские корабли военные о том, что они нарушили границу Российской Федерации, находятся здесь незаконно. Хочу также обратить, что для того, чтобы обеспечить скрытность вот этой провокации, возникнуть внезапно перед Крымским мостом, украинские боевые корабли полностью выключили все средства идентификации, опознавания. И таким образом рассчитывали на эффект внезапности. Разумеется, эта провокация возникла не случайно. Она готовилась заранее, было четко рассчитано время, место, цели. Она встроена, в общем-то, в тот курс, который сегодня проводит Украина, ее западные кураторы. Разумеется, команду на эту провокацию давал Порошенко, как президент и верховный главнокомандующий. Он главный ответственный за то, что произошло. И, разумеется, за спиной Соединенных Штатов Америки, за спиной Украины стоят Соединенные Штаты Америки, без опоры на которые, разумеется, Украина бы не посмела пойти на такую масштабную провокацию. Еще раз хочу заметить, что не было бы никаких проблем, если бы в соответствии с нормами международного морского права и с действующими, в общем-то, документами украинские корабли заранее предупредили, что они намерены пройти в Азовское море, получить соответствующее разрешение и пройти туда без каких-либо проблем. Вопрос заключается в том, что они сделали это без предупреждения. Таким образом, факт нарушения морской границы Российской Федерации имел место. И, разумеется, мы сделали все, чтобы пресечь эту провокацию.
СОЦФСБ сообщает, есть неопровержимые доказательства подготовки и проведения Киевом провокации силами ВМС Украины в Черноморской акватории. Скоро их опубликуют. Владимир Владимирович.
В принципе, давно уже Украина прощупывала, где тот предел, где та грань, за которую ей не надо переходить. Вы помните, сколько провокаций Украина, украинские деятели, диверсанты, политики, боевики совершали против Крыма, да? И вот все время потом некоторые украинские политологи бравировали в наших студиях. А смотрите, видите, а Россия же никак не ответила. Видимо, полагали совершать совершая эту провокацию, что, возможно, и здесь ответа не последует. Хотя, вы видите, на эту спецоперацию послали очень старый буксир, бывший Красный Перекопск, который они буквально недавно переименовали в рамках декоммунизации. Он уже использовался против российского Черноморского флота в 2008 году, когда, помните, флот возвращался с спецоперации на Кавказе, и тогда по приказу Ющенко вышли там несколько корабликов, пытаясь остановить, чтобы не дать вернуться в Севастополь. Вот там Красный Перекопск тоже находился, причем был в ужаснейшем состоянии уже тогда, 10 лет назад. Сейчас, видимо, не в самом лучшем. То есть, похоже, вот послали специально для того, чтобы пересечь границу России и посмотреть, каков будет ответ. Ответ получили мощный. Я не знаю, конечно, сейчас вот ВМС Украины уже сообщил о том, что все три корабля задержаны российской пограничной службой. Я не видел пока что вот перед началом передачи подтверждения от России, но похоже действительно, что это так. И если это так, то дальше начнутся громкие заявления Украины, протесты, требования освободить. Но это нарушители границы. Соответственно, если они нарушили границу, если они спровоцировали, и, как вот писал штаб ВМС Украины, даже был дан приказ открыть огонь на поражение украинской стороне. Если они в самом деле открывали огонь на поражение против российских кораблей, то значит последуют, я думаю, серьезные разбирательства. Украине дан ответ на то, что может быть вслед за этими провокациями. Не случайно, наверное, все это произошло накануне саммита большой двадцатки встречи Путина с Трампом. Но, как мы уже и предполагали здесь, в этой студии, действительно, под выборы Порошенко готовит вариант с обострением ситуации. Ситуации на фронте в Донбассе и, наверное, вокруг Крыма. Для того, чтобы иметь всегда в рукаве вариант по срыву выборов. Да, объявление военного положения. Вот сейчас он собирает вот в эти минуты военный кабинет. Я не исключаю, что он решит воспользоваться этим случаем для того, чтобы развивать эту истерию.
Агрессивная толпа собирается возле российского посольства в Киеве. Но это все такие очевидные шаги. Да, пожалуйста.
Вы знаете, я продолжу мысль то, о чем говорил Владимир Владимирович. Первое, это большой риск эскалации конфликта. Ты правильно говоришь о том, что возможна ситуация обострения в Донбассе, в том числе в Крыму. Следующий момент.
Ну, Донбасс уже сообщает, что их стали обстреливать. Конечно, надо проверять.
Да, но это все, вы знаете, это все по свежим. Я думаю, что к утру будут уже другие новости. Но вот первое, это то, что, безусловно, обострение военного конфликта. Второе, вот, действительно, если сорвутся опять переговоры Путина и Трампа, это можно говорить о том, что отношения как никогда плохие. Значит, это по большому счету, ну, следующий этап. Это значит, мы о выборах можем больше, Владимир Рудольфович, не говорить. То есть выборы мы можем забыть, если пойдет ситуация развиваться по такому пути. Следующий момент – это экономические последствия, которых я вот пытаюсь провернуть, сколько вариантов их нет, если перекрыли Керченский пролив. Да, это сложности и для российских судов на какое-то время, но это очень большие проблемы для украинских судов, конечно, потому что это Бердянск, это зерно. Для портов. Да, для порта в Мариуполе, Бердянска, потому что основной металл из Украины идет именно через эти порты. Потому что Азовмаш, Ильича и Азовсталь – это крупнейшие производители на Украине сейчас. И если эта тема станет, да, крупнейшие экспортеры, потому что это большая часть валютной выручки всей страны. Это так вот просто к слову, сразу сколько факторов. Первый – это, безусловно, не дай бог, что это жертва, не дай бог, это конфликт. То есть это, безусловно, истерия, это риски эскалации конфликта, это может быть что-то на границе с Крымом происходить. Ну, а экономические и политические последствия, значит, нельзя предугадать невозможно. И если, не дай бог, пойдет обострение, то тогда первый момент, я точно скажу и согласен абсолютно с Владимиром Корниловым, что тогда встреча с Трампом отменяется, и тогда гуляй поле, и выборы тоже, можно сказать, до свидания.
Это же не случайно провокация. Значит, после этой провокации надо ждать следующий раунд санкций, потому что никого же не будет волновать правда.
То есть, как-то часто бывает. Выборы, вот все же говорят.
Не только выборы, то есть это бегом холодной войны.
Это уже не самое главное будет, не самая большая проблема для Украины.
Хорошо бы еще, чтобы она не переросла в горячую.
Вот это самое страшное риск.
Все мировые СМИ уже сообщают со ссылкой на украинские источники о том, что происходит. Ну и отношение однозначно.
Ну, очевидно, новости на понедельник, Владимир Рудольфович, все как, ну, по сценарию.
Конечно.
Он
Совбессон,
да, четверг, Володя, когда четверг будет?
Ну, в четверг, пятницу.
Да. Ну, вот все.
Тем более, понимаете, как раз же Украина скоро там начинает свою гордую работу в Совбезе, он там чуть ли не председательствует. или на Генассамблее, то есть где-то они там говорили,
ну, что там заявления будут временные. Заявления, опять-таки, по России должны быть, опять-таки, выступления должны быть серьезные. Но опять, это к двадцатке прямого отношения не имеет.
Нет, к двадцатке это не имеет никакого отношения, но общая ситуация, конечно, имеет.
Я, конечно, соглашусь, Женя, в отношении того, что конфронтация на Азовском море противоречит интересам Украины, но это вовсе не означает...
Это на Азовском и на Черном.
Да, и на Черном. Но это вовсе не означает, что это противоречит интересам президента Украины, да, который в том числе пытается решить свои вопросы. Да? Я согласен в отношении того, что сценарий в общем-то непроведения выборов под эгидой того, что вот у нас конфликт с Россией обостряется, возможно, на Азове, возможно, на Донбассе, я бы его не исключал. Это как крайний вариант. И причем он такой, знаете, я бы не сказал, что это маловероятный. Почему? Потому что президент поставил, мне кажется, перед собой сверхзадачу. Мало того, что он сам хочет попасть во второй тур, он еще хочет затащить во второй тур удобного для себя кандидата. На мой взгляд, эта задача абсолютно нереализуема.
Что мы его переоцениваем? Да. Он был уверен, что ему не ответят, что он покажет, что ему наплевать, что Россия это бумажный тигр. И он будет говорить, видите как, и у него сразу вырастет рейтинг на Украине. Если бы он не получил бы по сусалам. В том-то и дело. А получив по сусалам, ему что, воевать идти?
Я не знаю, чем руководствуется президент. Просто иногда слушаю экспертов, которые говорят, слушайте, ну что вы нам тут рассказываете о том, что там Украина заинтересована в том, чтобы была эскалация конфликта, была большая война. Знаете, они же исходят из того, что если будет война, большая война, то по их мнению, Украина обязательно должна выиграть. Понимаете? Эту войну. А на самом деле, те, кто сегодня находятся у власти, для них это абсолютно не имеет никакого значения. Они решают совершенно другую задачу. Они решают задачу западных партнеров, которые должны, требуют, вернее, от Украины эскалации конфликта с Российской Федерацией, обвиняют Российскую Федерацию в том, что она агрессивно напала на Украину, отсюда санкции и все остальное. Это же не значит, что они должны выиграть войну. Они готовы ее проиграть.
Они считают, что за них будут воевать.
Они не считают этого, Владимир Владимирович. Они готовы ее проиграть, они готовы выехать за рубеж, они готовы быть правительством в изгнании. Все, что угодно, это лучшие варианты, чем то, что может произойти не под их контролем. Понимаете? Если сегодня произойдет хоть какая-то смена по политической власти, то я уверен, что те люди, которые принимали решение о начале войны, а это военные преступники, это для всех абсолютно очевидно, они будут нести ответственность. 10 тысяч человек убитых, они же их никуда деть невозможно будет. И тот, кто проиграет, тот будет нести всю тяжесть всех преступлений, которые были совершены в Украине.
Говоря о том, что не случайно очень близко находятся Штаты. Вот, пожалуйста, пишет посол Украины в США Валерий Чалый. Немедленно обратились к американским партнерам с призывом о решительной поддержке Украины и четком сигнале со стороны США агрессору. Заверен в пристальном внимании к развитию ситуации, подготовке реакции с целью недопущения дальнейшей эскалации. Рассчитываю на поддержку нашего стратегического партнера. А агрессор-то здесь Украина. Агрессор-то Украина. Ну, не мы в их воды входили.
Ситуация в Грузии.
Они в нашу.
Ситуация
конечно.
В Грузии.
Это, ну, вот что меня огорчает страшно, Сергей Иванович, вот сколько вы об этом говорили. 2004. Как Украина гордилась тем, что без всякой ни капли крови не пролито. Да. Как все хорошо. 2014. Уже москаляку на геляку и трупы. 4 года убивают людей в Донбассе, сожгли людей в Одессе. Преступление каждое. И теперь, вот они же искренне считают, что им надо воевать с Россией, что ли? Ну, совсем обезумели.
Ну, прежде всего, надо сказать, что это же не вопрос. Это понятно, что можно не заметить, что именно произошло. Но это не вопрос, который можно погрузить в предельную неопределенность. Эти судна зафиксированы всеми средствами в определенных точках, и совершенно ясно, зашли они или не зашли на территорию. Это раз. Второе. Если они зашли на чужую территорию, в данном случае на нашу территорию, это же не вопрос, что мы находимся, ну не знаю, где-нибудь в Африке или там, не знаю, на Ближнем Востоке, в каком-то неопределенности территориальной. И у нас есть наша граница. Суда зашли на эту границу. Чужие. Еще к тому же вооруженные. Дальше начинается вопрос, если мне не изменяет память, о так называемом неотключаемом 16-м канале связи. Да? То есть там есть вопрос о связи, при которой эти суда не могут не получать сигналы наших пограничников и не могут не вступить с ними в диалог. Им говорят, ребята, вы куда-то не туда пошли. Да? Вы не надо туда ходить.
Да какая там цель? Там наши корабли просто
да,
показали.
Не вернитесь, вернитесь, уйдите. Вернитесь и все прочее. Кстати, к вопросу о этом якобы имевшем место столкновения, о том, что было. Там описывается столкновение судов совершенно разные водоизмещением, которые так столкнуться с таким результатом, о котором говорят, не могут. Если бы наше судно хотело протаранить, так сказать, это, но то оно ушло, пошло бы ко дну.
Да, вот, это, да, это прием навал.
Это вот прием, этот навал, когда они чуть-чуть...
Вместо того, чтобы открывать по ним огонь, мы предупредили, а потом физически вытесняли.
Короче, давайте, уйдите назад. А говорит, не уйдем. Ну, тогда мы вас будем вытеснять. Да? А, нас топят и так далее и тому подобное. В глазах любой невменяемой страны мира и невменяемого международного сообщества, которое мы не ждем, да? Но которое все-таки важно, что оно думает. Тут факт зафиксирован стопроцентно. Кто виноват, кто упорствует, кто не хочет идти назад, кто применяет соответствующие приемы и так далее и тому подобное. Эти гюрзы, которые они направили на поддержку, говорят опять-таки о том, что они не хотят просто отойти в сторону, встать, сказать, извините, там, разбирайтесь между собой.
Бумаги,
а они начинают подгонять какие-то катера по 5 человек, там, вооруженные гранатометами и пулеметами. Да? Вот. Дальше что? Дальше, так сказать, эти гюрзы останавливаются. Да, все-таки они испугались. Теперь, значит, вопрос возникает в том, как ведут себя эти товарищи. Эти товарищи продолжают нагло переть. Нарушитель границы, да, перешел с автоматом границу, пешком, пешим ходом, и пошел туда, да, пограничник предупредил, второй раз предупредил, третий раз предупредил. Если это индийский пограничник, китайский, американский или любой другой, с какого-то момента он обязан открыть огонь на поражение, иначе границы не существует. Ее просто, первого, а он после четвертого, и еще говорят, вы чего делаете, да куда, да милые, а они прут. Значит, у нас есть две возможности. Как говорят, что не подавайтесь на провокацию. У нас есть две возможности. Либо признать, что эта провокация, так сказать, проходит. Тогда будет следующее. Тогда они зайдут другим контингентом в другое место, не знаю куда. В Ростов там, или в Таганрог. Или куда-то еще. Или ответить. Скорее всего, мы ответили. Этот ответ является безальтернативным. Что за ним последует? Вопрос другой. Потому что, если они на этом отходят, да, то тогда это... на выборных и на прочих делах означает, что сунулись, получили по сусалу и отошли. Если они не отходят, то это означает эскалацию. Мы находимся на балансировании на грани войны.
Это пугающая мысль. Конечно, уже украинцы пытаются создать Совет Безопасности ООН. Здесь же еще надо понимать, ведь они же не случайно это делают в акватории Крыма. Идея очень простая. Если Россия позволит, это значит, де-факто Россия признает Крым украинским, потому что не считает, что там наши территориальные воды. То есть это же существенная политическая провокация. То есть, вы видите, и Россия не считает, что это Крым их. Вот мы же заходим, это наши воды, Крым же наш. На это же идет расчет. Небольшая реклама, потом продолжим.
Подводка такая была.
Очевидно, что сегодня эта тема будет продолжена, и в 0.25 мы еще раз выйдем в прямой эфир, то есть мы сейчас поговорим, потом у нас будет другая тема для обсуждения, а в 0.25 мы еще раз выйдем в прямой эфир, не пропустите. Веселая ночь. Да. Вот уж точно. На Украине истерика страшная. Уже подтверждают все источники, что обстреливают Донбасс страшно. Угу. Просто страшно. Разговоры во всех украинских телеканалах только о том, что война, воевать. Ну, видно, эти люди не понимают, что такое война. Потому что вряд ли можете представить что-то более ужасное. Но, с другой стороны, бывают ситуации, когда этот ужас не по собственной вине оказывается неизбежен. То есть нельзя постоянно играться со спичками, а потом удивляться, когда все вспыхивает. То есть надо обладать хотя бы какой-то иллюзией разума. Владимир Владимирович, что может быть дальше?
Ну, в принципе, вариантов-то много. Возможно, завтра западные союзники Украины вразумят ее, и все это сведется к очередным обменам заявлений, очередному витку санкций. Нет, ну это, возможно, такой вариант после того, как действительно просчитают все пагубные для себя последствия, скажем, западные спонсоры Украины. Особенно сейчас, накануне долгожданного транша МВФ, да, может быть, на какое-то время притихнут. Но, возможно, действительно, и Украина пойдет дальше эскалировать данный конфликт.
Во сколько началась эта провокация? В 7 утра?
В 7-8 утра, по разным
если
данным.
Весь день. Мы же понимаем, что украинские начальники связывались со своими западными спонсорами. Конечно. Если весь день они не могли решить, что делать. Если бы Запад захотел, одним звонком корабли конечно. Вернулись нет, на базу. А
то есть, видимо,
они не то что инициировали, но уж по крайней мере, ясно, что их 100 раз спросили.
Уж точно без ведома да, своих конечно. Американских, как минимум, партнеров, как они их называют, вряд ли бы Порошенко решился бы на подобное. Но при этом надо понимать, ведь они тоже ожидали реакции, просчитывали варианты прохода через этот мост. Мол, типа, сейчас пройдем, и в итоге Россия опять, и будем говорить об очередной перемоге, как кричали про те 1,5 корабля. То есть, все возможно было. Но вот сейчас идти дальше на обострение конфликта, начинать наступательные действия в Донбассе, тем самым эскалировать конфликт на Востоке, или остановиться на этом пока что, во всяком случае, раз уж по зубам получили, то, возможно, в самом деле у кого-то там мысль возникнет о том, что дальше пока что не надо. Это вот ближайшие часы мы увидим. При этом надо понимать, вот тут сказали, да, они не представляют, что такое война. Да, жители Киева, там, Львова не представляют этого. Жители Донбасса давно это знают, да понимают. И вы не поверите. Как они, ну, многие из них, во всяком случае, мечтают о том, чтобы Минские соглашения прекратились, началась атака, как минимум линия фронта была бы отодвинута на запад, западнее там того же Донецка и севернее Луганска. То есть, Евгений Эдуардович, часто бывающий в Донецке, не даст соврать. То есть, люди живут 5-й год в этой войне.
Да нет, подождите, мы же понимаем, что если пойдет эскалация, отношения с Украиной не могут быть прежними, точка. То есть, да. Какие там Минские соглашения? То есть, это вообще все уже не разговор.
Да, именно поэтому.
То есть, какие группы? То есть, это все. Какие там миротворцы? То есть, если Украина перешла к прямому военному конфликту с Россией, то...
Не, если...
Мы уже тогда живем в абсолютно другой реальности.
Если действительно эта красная черта перейдена раз и навсегда, то дальше уже наши теоретические рассуждения в студии, а почему бы не признать ДНР, ЛНР и начать оказывать официальную военную помощь, я думаю, перейдут в практическую плоскость.
Не, ну давайте посмотрим по-другому. А как можно не остановить? Буксир, катера, да? Они проходят под Крымским мостом. А где гарантия, что они не начинены взрывчаткой конечно. И что они не перейдет это к теракту, правильно? Ну где гарантии? Никто же не знает, что
это. Гарантий таких нет. И самое главное, посмотрите, это был расчет на прорыв, на внезапность. Это говорит 100% о том, что это была провокация. Потом посмотрите, весь день сегодня эта ситуация в центре событий. Кто мешал Порошенко дать приказ Министерству обороны Украины срочно отозвать эти, собственно, боевые плавсредства ВМС Украины и...
Хорошо сказать.
На этом было бы все завершено. Этого же не произошло.
Прямо заметьте, они же нам все время вбрасывали. Сначала они вбросили, что якобы они оформили все документы.
Не было никаких
оформлений. Но российская сторона не получила. Позже, через там, часов 10, они сказали, а мы сейчас оформляем документы. А теперь выясняется, что такого плана вообще не было.
И когда Украина поднимает сейчас крик, якобы ее бьют, агрессоры напали на нее, давайте еще раз четко зафиксируем. Все, что произошло, произошло в территориальных водах Российской Федерации. В наших водах военные корабли Украины предприняли попытку прорыва, будучи перехвачены и предупреждены погранслужбой ФСБ о том, что они нарушают и российскую границу, и действующие нормы международного морского права, они по-прежнему оставались в территориальных водах Российской Федерации, совершая опасные прорывы и пытаясь завершить эту провокацию. На что еще вот важно обратить внимание? Разумеется, вот вы процитировали, Владимир Рудольфович, сообщение о том, что в ближайшие часы ФСБ России предоставит документальные материалы, подтверждающие факт того, что эта провокация была совершена украинскими военными именно в российских территориальных водах. Еще раз говорю, мы не испытывали никакой иллюзии относительно того, что представляет собой режим Порошенко. Сегодня этот режим фактически совершил вооруженную провокацию уже против Российской Федерации, фактически поставив мир на грань войны. Россия в этих условиях сделала все, чтобы пресечь так, как могла, для того, чтобы не вызвать каких-либо тяжелых осложнений. Но мы должны четко понимать, вооруженный нарушитель, который продолжает нарушать границу Российской Федерации, у нас есть все основания и обязанности пресечь эту вылазку, что сегодня и было сделано погранслужбой ФСБ, за что, я думаю, каждый из россиян скажет спасибо, что неприкосновенность российских границ, российский статус Крыма был еще раз подтвержден усилиями наших военных и органов безопасности. Владимир Рудольфович, еще одна важная мысль. Вот на фоне прошедших совещаний в Сочи под председательством президента, где рассматривались вопросы военной безопасности нашей страны, перевооружение силовых структур, работа оборонно-промышленного комплекса, мы еще раз убедились, как важен сегодня военный потенциал, чтобы наша страна чувствовала себя уверенно, а наши границы были надежно защищены.
Полчаса назад начался массированный обстрел жилых районов ДНР. Украинскими военными обстрел ведется в том числе тяжелой артиллерии, которая, как я понимаю, по Минским соглашениям должна была быть отведена. Не удивлюсь, если ночью они попытаются еще пойти на прорыв. То есть сейчас можно ожидать от них любой глупости. То есть Порошенко...
Это самый опасный период. Я вам должен сказать, вот эти 3-4 месяца, это самый опасный период. Тут, понимаете, вот обсуждая, допустим, по Азову, мне кажется, здесь эта провокация, это заказ Запада, но здесь просто совпали интересы. И у Порошенко, и у Запада. Потому что Порошенко пытается продемонстрировать всей стране, насколько он готов агрессивно вести там свою политику в отношении России, да? То есть он готов отстаивать суверенитет и территориальную целостность, обвиняя при этом всех без исключения своих политических оппонентов в том, что они не способны это делать так, как делает это он. Да, и вот эти провокации, я думаю, она не первая и не последняя. Мы видим, что в серых зонах тоже вот буквально вчера там происходит захват населенных пунктов, да, под эгидой того, что нам надо там то ли выровнять линию фронта, то ли еще что-то. Но на самом деле все понимают, что это нарушение минских договоренностей. Возможна ли конфронтация? Я еще раз говорю, я не исключаю. Это не первый, не последний случай. Да, и основная эта задача ставится какая? Все прекрасно понимают, это огромная, большая геополитическая игра. Вот американцы, их не интересует вообще Украина как государство, как страна, ее будущее. У них задача на сегодняшний день остановить Российскую Федерацию. Вот заблокировать.
Да, задача более простая. Смотрите, Россия агрессор. Война, поэтому правильно. Северный поток 2
Россию
зарубить,
они хотят...
Южный поток, турецкий поток зарубить,
абсолютно
лучше
точно.
И Северный поток просто зарубить, и всех переключить на дорогой американский
газ. Абсолютно точно. Цена вопроса 400 миллиардов долларов по европейскому рынку. Все это,
какая
все
Украина?
Все это прекрасно
понимают.
Конечно,
400 миллиардов долларов гораздо
Но
важнее.
Здесь же проблема в том, что вот эта марионеточная власть, понимаете, она же абсолютно безропотно это все выполняет. Мы не знаем даже, какую команду завтра могут дать. Какую команду для этих людей? Они ее выполнят, любую. Надо будет бомбить Донбасс, они будут бомбить Донбасс. Нужно будет стрелять на Азове, они начнут стрелять. Сегодня хорошо, что так оно закончилось, да?
Ну, скажем так.
Ну все равно, как бы пик, да, вот этого конфликта, все равно не было применено оружие.
А если скажем бы... так, пока мы ничего не знаем о погибших. Надеемся, что погибших.
Да, но если нет информации ни там, ни здесь, я надеюсь на то, что их не будет погибших.
Но украинская сторона
это же не означает, что следующая
огонь.
Акция не будет более дерзкой. Это же не означает. Вы понимаете, если бы хоть немножко там у людей, которые представляют сегодня украинскую власть, душа болела за Украину, то такого бы никогда вообще не произошло.
А вы считаете, если бы у них болела душа за Украину, они бы такое вытворяли
так
со страной?
Так я об этом и говорю.
Четыре года.
Я об этом и говорю. Поэтому я уже говорил тысячу раз. Эти люди обменяли суверенитет страны на свои должности. И эту страну отдали на разграбление. Все понимают, что рано или поздно, да, вот, ни НАТО не будет, ни Евросоюза не будет. Они готовы эту страну не отдать России. Нет. Политически они не готовы, чтобы она вернулась. Они готовы, чтобы Россия завоевала. А те готовы убежать, продать эту страну, пусть Россия завоевывает. Но это даст основание для того, чтобы создать образ России как всемирного изгоя. Вот и вся история.
Интересно, что вот ЕС призывает к сдержанности в Азовском море, чтобы деэскалировать ситуацию, Могерини. Кто-нибудь объясните, госпожа Могерини, что есть еще и Черное море.
Все западные газеты сегодня писали конфликт в Азовском море. Да. То есть они даже не понимают, что где Азовское, где Черное.
При этом они ожидают свободы от России, свободы прохода по Керченскому проливу. Не понимают, что вообще-то в наши зоны без нашего разрешения заходить не надо.
Я продолжу мысль.
Азовское море является внутренним, соответственно,
с высоты 11 тысяч метров, хорошую погоду, над Крымским перешейком, вот, на Керченский мост. Практически все Азовское море видно. Кривая коса, Бердянская коса и вот эта Арбатская стрелка, все видно. Представьте, три четверти моря видно. Это нужно размеры моря понимать. Средняя глубина моря 8 метров. Вот подумайте, вот это вообще, о чем идет речь. Но здесь речь идет о том, да, 14 максимальная глубина. Но дело не в этом. Если, дай бог, окончится все без жертв, то давайте мы подумаем. Вот, Спиридон, ты прав. Если пусть оно зайдет в тихое русло, без войны, ну, в смысле, без потерь человеческих, но вы понимаете, после этого что наступит, тогда Порошенко вообще ничего не светит. Ну, понимаете? Конечно. То есть тогда считайте, что либо ему нужна дальше эскалация вот этой всей ситуации. Выборов тогда они идут на срыв.
Я
выборов.
Знаю точно завтра, о чем будут все программы.
Правильно. Вот. Но все-таки,
на всех перерыве
мы как раз говорили, я все-таки обратил бы внимание все-таки на экономическую составляющую. Военная, безусловно, мы ее пока держим как основную. Но экономические последствия для Украины будут тяжелейшие. И прежде всего оно будет тяжелейшее для Мариуполя и Бердянска. Конечно. Это зерно, экспорт зерна, это экспорт металла и металлургической продукции. Это колоссальный удар, потому что, ну, что бы там ни говорили про Донбасс на дотациях, извините, 25% экспорта в мирное время, это Донецкая область. Конечно. И это удар по Ахметову, на самом деле.
Да. Вот я помню эту историю, помните, по морякам Норд, да? Я, честно говоря, тогда у меня была надежда на то, что раз такой обмен произошел, значит, это как бы история по Азову вроде бы как уже пошел процесс деэскалации. Сегодня, видите, другие команды, все, теперь там, я думаю...
Да это... с чего вдруг это пиратское государство будет себя вести иначе? У них же психология сравнима с сомалийскими пиратами. Вот они думают, что можно захватывать суда, и все будет хорошо, все им сойдет с рук. Завершайте, Сергей Иванович.
Ну, одна из историй, которая в этом связи вспоминается, что было страшно наиболее после Майдана и захвата власти тогда неконституционного, вот эти, ну, необандеровской группой. Было совершенно ясно, что это шпана низкопробная, мелкая, которая умеет пользоваться финкой или кастетом. Но она будет пользоваться тяжелой авиацией так же, как финкой и кастетом, понимаете? У нее нет разницы. Ей отбомбить свой город тяжелой авиацией, это как зубы почистить. Потому что она вдруг с упоением, с менталитетом мелкой шпаны получила тяжелое вооружение. С тех пор... Только это и развивается. Люди, находящиеся на уровне, когда они не могут обращаться ни современной техникой, ни современным государством, рвутся превратить это государство в финку и кастет. А им помогают. И совершенно ясно, что это делается не без помощи Запада. Это очень мрачная ситуация. Потому что любой, ну... Не хочется слова цивилизованный, но какой-то человек, который понимает соразмерность, он не будет пользоваться тяжелым бомбардировщиком, как финкой. Он понимает разницу, а у этих абсолютно этого нет. У них ментальности этого абсолютно нет. Для них государство – это криминальная банда.
которая должна вести себя по бандеровским прописям. Ну, почитайте эти прописи. На нашей границе находится огромная опасность. И от того, что мы эту опасность будем все время не видеть, ничего не изменится. Человек вошел вам в комнату, говорит: слушай, зачем ты вошел? Зачем? Да? Он садится, ноги кладет на стол. Ну зачем же ты это делаешь? Он берет стакан, выплескивает в лицо. Зачем же ты это делаешь? Это называется контаминация. Вот то, что они играют, это инструкция по контаминации. Рано или поздно вы должны отреагировать. Но и чем раньше, тем лучше. Потому что лучше остановить человека и сказать: не входи в мой дом, чем нокаутировать после того, как он плеснул в тебя этим, а потом тянется в карман. И неизвестно, пистолет он там держит и что-то. Мы имеем дело с неадекватными людьми, которых останавливать надо раньше.
Сейчас реклама, после нее говорим о гибридной войне Британии против России. Почему все, кто не слышит Лаврова, услышат Шойгу. А тему сегодняшнего дня, главную тему, мы продолжим. Где-то в 0:25 будет телемост прямой с нашим замечательным Николаем Долгачевым, у которого, очевидно, сегодня предстоит бессонная ночь. Анонимус выложили в интернет данные по программе. Я даже не знаю, как теперь правильно называть. Надо как Порошенко гидридными, либо все-таки по старинке гибридные войны, которые Великобритания ведет против России. Предположительно, ее запустили в 2015 году. Лондон потратил 6 миллионов фунтов стерлингов на формирование антироссийского дискурса в Европе, США, Канаде, Австралии и самой России. При этом начальник генштаба Великобритании называет нас большей угрозой национальной безопасности, чем запрещенное в России исламское государство или Аль-Каида. А глава МИД Чехии заявил, что Россия опасна для ЕС, поскольку она использует гибридные угрозы. Видно, президентом Чехии он не знаком, этот министр. Им очень нравятся громкие сравнения и сомнительные обвинения, предъявленные через СМИ. Ну, в лицо-то сложнее. А вот массовые акции протеста во Франции и жесткий разгон людей дубинками и слезоточивым газом шквала комментариев почему-то не вызывает. Но, судя по всему, Лондон тратит деньги впустую. Американцы-эксперты заявляют, что попытка изоляции России – это тщеславная глупость, и дала она обратный эффект. Ну, с большим интересом я следил за развитием событий. Викиликс вдруг заявила, что не-не-не, может, это все неправда, мы точно не знаем, но ощущение, что неправда, сказали они. Что сильно не похоже на Викиликс с такими заявлениями, видно, кому-то наступили на хвост. Но больше всего меня удивило, что компания RT, которая дала эту информацию у себя в Твиттере, еще и столкнулись с цензуры в чистом виде. Что у вас произошло?
После того, как хакеры из группировки Anonymous опубликовали этот просто совершенно феноменальный, что называется, слив, исходя из которого Великобритания тратит миллионы фунтов, в том числе поощряя деньгами наших с вами соотечественников для того, чтобы они занимались открытой антироссийской деятельностью, которая так там и названа. Антироссийская деятельность.
Маргарита,
они
мы
даже
сейчас
не
должны сказать, что вау, не может быть. А что, у кого-то до этого были сомнения? Я просто вот это...
Знаешь, Володь, я, к сожалению, ты можешь быть удивлен, как я часто бываю удивлена, тем, что даже люди, с которыми ты встречаешься в одних помещениях, в одних зданиях и, в общем, знаком, зачастую в это не верят. Им кажется, что нет-нет-нет, это все кремлевская пропаганда, на самом деле этого не существует. Это существует. Существует в гораздо более жесткой форме, чем нам вообще кажется. И такие сливы, они еще будут, и не раз будут. И вот все просто должны убедиться, что это существует. Ведь что поразительно, когда они это публиковали, это вообще заметили только мы. И после того, как мы это заметили, перевели это все и дали на ресурсах, в том числе русскоязычных, нам еще пришлось потратить какое-то время, чтобы понять, а почему это никто не перепечатывает, а почему это здесь? Но это же поразительная история, потому что люди, особенно люди, работающие в СМИ, к сожалению, отказываются в это верить. Ну не может быть. Ну может, они проводили митинги, семинары и тратили деньги, там, на, как они это раньше называли, на пропаганду демократии, на развитие мирных инициатив, еще чего-то. Они теперь даже не стесняются, они в открытую называют это антироссийской деятельностью и противодействию России. И в этом задействованы наши с вами соотечественники. Что у них случилось с Викиликс? У них, у Anonymous, у Викиликс просто давно конфликт. Это их собственный конфликт с нами.
Кто круче?
Ну, наверное. Мы в это не вмешиваемся, мы в этом не участвуем. Мы смотрим, что было слито, каковы документы. Мы сделали запрос в Foreign Office. Foreign Office нам ответил, что это правда. Министерство иностранных дел Великобритании нам ответило, что это правда, что это программа, которую они действительно публично... Да, что они действительно публично ведут эту программу, и ничего такого, мол, странного в ней нет. И что такого? Значит, они сказали, мы не будем комментировать содержание самих документов, но то, что такая программа существует, это правда, ответил нам официально Foreign Office. О чем вообще еще можно говорить? Да. Более того, они нас поблагодарили. Они нас поблагодарили за то, что мы привлекли к этой программе больше общественное внимание. Вы можете себе представить, если бы у российского МИДа была официальная программа, которой они официально платили бы гражданам Великобритании, организовывали бы за деньги семинары, еще что-то на прицельно антибританскую деятельность, прицельно на разрушение имиджа, репутации, внутренней стабильности, да, в стране. И вот об этом бы стало известно, и Лавров бы сказал, да, что такого, нормально вообще.
Я правильно понимаю, что...
Спасибо, что привлекли внимание к такой прекрасной нашей программе.
А я правильно понимаю, что получается британская фабрика троллей по большому счету радостно раскрыла российскую фабрику троллей и кричала, что есть только российская, а британской нет.
Да.
Потому что многие из тех, которые кричали и раскрывали, и рассказывали о том, как ужасно Россия всюду вмешивается, тупо сидели на зарплате.
Слушайте, мы со своей прямой информационной работой, у нас, вы знаете, есть совершенно открытый прямой телеканал. Мы никогда не скрывали, что он из России, что он финансируется российским государством. У нас есть радиостанция «Спутник», у нас есть много сайтов, там на Ютьюбе мы первые и так далее, и так далее. Мы просто нервно курим по сравнению с тем, какую они ведут подковерную совершенно работу.
И этим гордятся.
Неприличную, да.
Молодцы.
Ну, вообще, я хотел бы сказать...
Бесстыдство, что... как новая мораль. Да.
Но с нашим МИДом мысль хорошая.
Хорошая, да.
Хотел бы сказать, ну, две такие принципиальные вещи. Первое, что наши замечательные западные партнеры абсолютно опьянены идеей о безлимитности, беспредельности возможности информационных манипуляций. Они считают, что они могут делать все, что угодно и добиваться каких угодно политических целей через информационные манипуляции, не понимая, что эти информационные манипуляции рано или поздно вернутся бумерангом. Потому что я, конечно, не хочу сказать, что во Францию вернулся бумеранг, который они, так сказать, периодически запускали в общественное пространство. Но нечто похожее, в общем, мы наблюдаем. И второй момент, на который хотел бы обратить ваше внимание. Первая волна рассуждений о новых гибридных войнах, а вообще гибридности как средстве достижения политических целей на Западе началась в 2007 году. И действительно, эта волна пришла из Соединенных Штатов и Великобритании, где, я думаю, что в начале 2000-х годов начались очень серьезные исследования на уровне социологии, на уровне математики относительно возможностей манипулирования общественным сознанием. Поэтому когда нам начинают рассказывать, что это все связано с Россией, ну, это все немножко смешно, потому что даже открытые публикации – это 2008, 2009, 2010 года. Поэтому мы можем четко говорить о том, что вот это вот... манипулятивные технологии на Западе разрабатывались с самого начала 2000-х годов. То есть еще, я думаю, до мюнхенской речи Владимира Владимировича Путина. Поэтому тут мы ни при чем. И последнее. Все это радикализируется тем обстоятельством, что происходит очень быстрая деинституционализация международных отношений. Все-таки международные отношения развивались в каких-то рамках, где были какие-то организации, на которые обращались. Можно было опираться, которые вносили некоторые правила игры. На сегодняшний день, в общем, мы можем говорить о том, что происходит обвал международных организаций. И, конечно, ситуация с Папуа-Новой Гвинеей, с форумом АТЭС, она была очень в этом смысле показательна. Но вот этот вот распад глобального сперва политического консенсуса, потом экономического консенсуса. И с этим придется жить. Но объем рисков, которые создают манипуляции, в том числе информационный, он будет расти геометрически.
Но про них-то все ясно. А мы?
Вот мы как-то будем противодействовать? Очень или нам хороший. Сейчас будут говорить, что не, ну подождите, ну вы же не имеете права. Вам врезали по левой, вы подставьте правую. Ну, вам врезали в лобешник, поднимите повыше подбородочек.
Пускай мечтают, но Владимир, вы абсолютно правы, потому что информационные войны были, есть и будут. Точно так же, как всегда все за всеми шпионят. Это тоже реалии сегодняшнего дня. Если у нас, слава богу, сейчас на передовой есть телеканал РТ, есть радио «Спутник», чего несколько лет не было, и вообще мы были просто в какой-то глухой обороне. Но меня не устраивает, например, как гражданина России, вот что. Почему нас постоянно, когда обвиняют, мы все время вынуждены оправдываться? Мы то отшучиваемся, то мы гневаемся. А где, собственно, наше обвинение? Я что-то не помню, чтобы мы обвинили, и они вдруг начали бы что-то делать. Но я считаю, что если война, так эта война должна быть по полной. У нас есть что предъявить, у нас есть что сказать. У нас есть блестящие, скажем так, организаторы-исполнители таких заявлений. Это нужно обязательно исполнить. Но я вот что сейчас хочу сказать, вот когда вы сказали, а что же мы? А мы здесь вот что делаем. У нас своих хватает. Вот хорошо, что засветили, значит, некоторых товарищей, которые все время обижались, что их называют иностранными агентами. На самом деле вот и подтверждение пришло. Откуда, может быть, они ждали. Но смотрите, что у нас происходит. Вот у нас вдруг неожиданно вброс про опять острова Южных Курил. И вот наши официальные лица говорят, да нет, вы не волнуйтесь, автоматической передачи не будет, нужно искать компромисс. Послушайте, что значит автоматической передачи не будет? А что такое неавтоматическая передача наших островов? Исконно российских они были, есть и будут всегда. И что такое, значит, искать компромисс? Почему это обсуждается, почему никто жестко говорит, ребята, никакой передачи не будет, всем спокойно, русские земли не раздаются. Точка. Этого мы пока не слышим. Идем дальше. Кто у нас депутат Ярославской думы заявляет о том, что пенсии вообще не нужны и вообще медицина должна быть только платная? Кто вдруг у нас чиновница из Екатеринбурга говорит, что зачем вы детей рожали, а государство вас не просило? Кто вдруг член Совета Федерации объясняет пользу голодания? Послушайте, значит, вот это все, если смотреть в рамках информационной войны, это как наши в кавычках. Значит, етели в нашем же тылу воюют против нас. Вот с этим тоже нужно разбираться. Я считаю, что у нас должна быть активная наступательная позиция. Мы не должны все время оправдываться или, как вы сказали, там, смотреть, какую щеку поставить. Мы должны наступать. И если уж война, нам есть что ответить. Снарядов у нас информационных хватит. Надо, главное, сказать, вовремя подавать и отстреливаться по полной программе.
Сергей Михайлович, а почему вы тогда не упомянули одного из деятелей, который выступил по поводу многодетных семей? То да, он сейчас в «Единой России», но до этого он был все время в вашей партии.
Был, поэтому то сейчас есть, уже поэтому, не в вашей когда... партии, Владимир.
Да, мы начинаем...
Мы вовремя избавились от таких людей.
Ну, может быть.
И потому... таких, к сожалению, примеров, Владимир, много. Вот это неправильно.
Но, другой
когда
стороны...
нас бьют, и мы действительно должны быть все вместе, и вдруг мы внутри себя начинаем делать то, что подрывает
есть
сами
небольшая
основы
разница.
Стоя нашего государства.
Есть небольшая разница. Есть люди, которые говорят глупость, они не враги. Они за это не получают деньги, они сказали глупость, с ними можно разбираться. Или не они сказали другой точки зрения, с ним можно спорить. А есть люди, которые, находясь в России,
осознанно
выполняют за деньги осознанно
нас.
Западный да. заказ. Это уже другая категория. Но когда
это, кстати,
мы на
уже,
это смотрим...
Владимир, это уже не агенты, а это просто настоящие враги. И
но
с ними надо
же...
соответственно бороться
подождите,
с методами.
У нас что, их не знают? Знают.
Знают, конечно.
Но когда мы на полном серьезе смотрим на ряд политических, околополитических деятелей, которые используют примитивные схемы, получают деньги из-за рубежа, а все говорят, нет, это нормально, мы что, кого мы считаем за идиотов?
Главное,
кого
что,
мы считаем
главное,
за идиотов?
Себя не считать
а потом,
идиотами.
Да, потом мы с этим играемся.
Мы сами... Можно небольшую поправку, поскольку мы всегда очень точно относимся к информации, особенно в век обвинений в фейк-ньюс. Из этих документов не следует, что какие-то люди... получали какие-то конкретные суммы.
А
из
я сейчас не про эту информацию.
Да, из этих документов следует, что вот есть люди, а вот есть суммы. А кто чего посылал, кто чего
не,
получал,
ну,
непонятно.
Есть гораздо люди, на которых они собираются строить самые кластеры.
Но,
совершенно
да,
верно.
Но мы также знаем, вот были озвучены
люди.
Документы, когда через прибалтийские фирмы кому и как за выполнение левых заказов безотчетных, перечислялись деньги из наших оппозиционных
действий.
То есть здесь же схемы всем известны. И как они потом всплывали в России, в частности, в виде донатов. Не Данкин Донатс, а просто, или они их здесь донаты называют их, да? То есть
донаты,
это по-другому.
Да.
Ну, здесь проблема-то известная, про которую мы не раз говорили, она заключается, она, в общем-то, в части нашей элиты, в том числе людей во власти, на самом деле все еще тешат себя надеждой, что можно что-нибудь уступить для того, чтобы потом договориться. Определенная часть этих людей заинтересована финансово, скажем так, ну я имею в виду людей в первую очередь из финансового класса, скажем, да, из экономического. Определенная, может быть, даже по убеждению считает, что все наши игры суверенитет, это все ерунда. Вот скоро, так сказать, Путин уйдет, как бы, но мы вот это дело все сольем, пока он еще здесь, надо, давайте еще, мы немножко прижмемся там к этой стеночке, да. А вообще-то, на самом деле, все это позапрошлый век. Никакой суверенитет России не нужен. Мир абсолютно прозрачен, глобален, безидеологичен и бессуверенен. Ну, есть один суверенитет у Соединенных Штатов Америки. И все. Таких людей довольно много. Их немало. В том числе среди молодых управленцев и так далее. Давайте скажем честно. Мы вот все молимся на молодых управленцев. Давайте, так сказать, молодые управленцы будут всем управлять. А могут ли они управлять, понимая нашу страну, да? Вот понимая ее такой, какой она есть, а не такой, какой они себе ее придумали, обучившись там в каких-то иностранных университетах, получившись там какие-то дипломы там каких-нибудь бизнес-школ и прочее, прочее. Вот эта проблема, она реально существует на самом деле, да? Что касается информационных снарядов, о которых здесь говорилось, да, у нас их навалом, вопрос только в том, что иногда они лежат до такой степени, пока не протухнут. Лежат на этих складах, уже протухли, вот достали. Например, история с Браудером, которая сейчас вот появилась. Она когда случилась? Она когда случилась, эта история с Браудером? А когда она появилась? Возникает вопрос, если эта информация была уже тогда, почему вы тогда ее не запустили? Почему вы тогда ее не использовали? А если она появилась только сейчас, то объясните, откуда она появилась сейчас, и как было, стало так, что столько лет вы ее не знали? В таком случае вы не работали или скрывали эту информацию? На что мы надеемся в этом смысле? На что? На то, что нас пожалеют. Когда нас жалели? Вот, например, то, что в предыдущей части обсуждали провокация, которая сейчас разворачивается в Черном море с украинскими кораблями. Вы что думаете, это украинская инициатива, что ли?
Да нет, конечно.
Да я вас умоляю. Что это украинская инициатива? Они прекрасно понимают, что стоит на кону. Они прекрасно понимают ситуацию предвыборную на Украине. И все, что складывается. Им нужна крупномасштабная провокация. А мы все говорим, потерпи, может успокоиться. Да? И переходя как раз вот к этой утечке Anonymous, она, конечно, взрывная, несомненно. Она невероятно скандальная. Но, в принципе, это всего лишь продолжение той многолетней работы, которая длилась десятками лет в отношении нашей страны, Советский Союз, Российская Федерация, а может быть даже еще и до Советского Союза, вот было 100 лет революции, всплыло огромное количество документов об участии английской разведки во всех событиях 17-го года. Она никогда не заканчивалась, она приобретает новые технологические изводы, она, так сказать, приобретает новую риторическую базу или новую, так сказать, базу тезисов, но в принципе она не заканчивалась. Поэтому люди в средствах массовой информации, которые этому не верят, они или балбесы, во что я лично, честно говоря, не сильно верю. Или они просто ангажированы. Они ангажированы на самом деле. Они уверены, что против России это можно делать. Да? И мне кажется, крайне важно это совершенно четко понимать. И последнее по поводу Великобритании. Мне кажется, это тоже важно. Великобритания испытывает такой кризис самоидентификации. Недаром сейчас в британской прессе они задают друг другу постоянно вопросы, а что же такое Британия? А какую роль она хочет играть в мировых событиях? Связано это, во-первых, с тем, что на самом деле роль Британии в мировых событиях автоматически снижается, но неуклонно. Это просто неизбежно. Процесс, на мой взгляд. А плюс выход из Евросоюза добавляет к этому еще определенные сложности. И вот они пытаются что-то для себя изобрести, новую геополитическую роль. А может быть, Великобритания будет авангардом новой холодной войны? А может быть, Великобритания будет в авангарде борьбы со страшной Россией? Или еще что-нибудь в этом роде? И таким образом ее геополитическая роль станет снова достаточно значительной.
С исламским государством Аль-Каиды, это, конечно, совсем...
Они теряют
да, деньги, несомненно,
ориентиры. Но это как раз свидетельство кризиса.
Да.
Ну, вообще, насколько мне известен американский пропагандистский истеблишмент, ничего не теряют. То есть это делается разумно, это делается вполне, так сказать, в соответствии с общей линией. И любой человек, который занимался вот второй половиной 40-х годов, когда раскручивалась холодная война, прекрасно знает, что так оно и было. Ну, собственно говоря, министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Форрестал на этом с ума сошел, выпрыгнув из окна с криком «Русские идут».
Вы же знаете, да, главный принцип рекламщиков?
Не
никогда, нет, никогда не верь собственным буклетам.
Потому что
он перечитал собственные пропаганды и вот в ужасе во все поверил и сиганул. Да,
нет, дело в том, что там идут. Просто рядовые американцы у себя дома, там в садике, в огородике действительно рыли бомбоубежище, считали, что завтра русские нанесут удар, что русские совсем они вот безбашенные, они готовы умереть в любой момент, но за главное за свою идею. Сейчас сложнее. Сейчас иные средства массовой пропаганды, массовых коммуникаций, скажем, вот как отменить Машу и Медведя по интернету. Заглушить его будет сложно. Или отключить этот интернет, или вообще вырубить все, что идет с доменом .ru, ну, тогда больше привлечешь внимание. Ну, короче говоря, здесь просто новые средства борьбы. Надо довести это до абсурда, надо напугать, как сенатор Ванденберг тогда говорил, надо довести страну и мир до чертиков. Вот до того, чтобы человек потонул в этой массовой информации, а потом уже ему впаривать все, что угодно. Проблема, она в большей степени заключается в нас, потому что против нас, я уже давно говорю, идет холодная война. Мы в нее не вступали. Вот эти перестрелки, я еще не знаю, Маргарита, а чего вы не выставили счет-то за рекламу? Я никак не могу понять. 6 миллионов долларов нам же надо выставить счет. В конце концов, мы что, просто так, что ли?
Они
вы же тогда прекрасно придумали, когда вот свои плакаты стали выставлять, что вы агент. Иностранный агент. Я думаю, это привлекло внимание общественности западной, потому что иностранного агента хочется послушать.
Вы понимаете, я вот с вами абсолютно соглашусь, что в современном мире, чем больше ты что-то запрещаешь, тем больше это обретает поклонников. Это называется в пиаре эффект Стрейзанд, когда ты хочешь что-то никуда не пустить.
Мы все из Советского Союза, мы же помним это.
Да. А эффект получается обратный. Поэтому они так и сходят с ума. Запретить не получится уже, невозможно. Ни Машу, ни Медведя, ни нас, ничего. У нас аудитория выросла на треть с тех пор, как они нас начали запрещать. Это же просто смешно.
Небольшая пауза.
Прошу, Сергей Борисович. Я, насколько сумел и успел, внимательно ознакомился с интегральной инициативой, именно так называется, судя по этим утекшим документам, программа британского Министерства иностранных дел, интегральная инициатива. И удивился нескольким обстоятельствам. Во-первых, программа была запущена, судя по всему, в 2015 году. Удивляет и из документов вытекающий примитив, содержательный и организационный. Даже по выбору тем, которые там должны освещаться, включая вдруг религиозную жизнь, что вообще некое безумие с моей точки зрения. И
зато прекрасно коррелируется с тем, что мы видели в России. С нападками на патриарха, с нападками на Русскую Православную Церковь.
И организационный примитив тоже присутствует. Да. Вот здесь бросим, тут распространим. Такое впечатление, что программа на самом деле ориентирована на создание вакансий определенного количества и освоение бюджета. Потому что вот содержательно сказать, что хоть где-то продвинулась она за последние 3 года, но я не вижу никаких признаков этого. То есть результат, практический результат, тот, который, может быть, авторы программы закладывали, он не достигнут, деньги освоены. Есть, правда, вторая часть программы, которую мы из документов не видим.
Сергей Борисович, они приводят примеры, когда они снесли назначение в Испании человека, который, как им казалось, пророссийскими взглядами. Если вы посмотрите сейчас решение по Интерполу, если вы посмотрите решение по международному Экспо, которое мы тоже не выиграли, могло пройти в нашей стране. Если вы посмотрите, то идет постоянное давление.
Я не вижу здесь результатов и геополитических поражений каких-то, нанесенных России. И нет их просто.
Нет, поэтому это вещи. Вы не видите их нет, это не одно и то же. Это не совпадающие.
Хорошо, вы их, да, видите, вы их видите, я их не вижу. Вопрос следующий. Как не реагировать на это? Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы жертвой нашей реакции на эту не самую эффективную, мягко говоря, программу, стала содержательная дискуссия внутри страны, чтобы мы здесь стали заворачивать гайки, лишать слова, увольнять, закрывать и так далее. Вот этого не надо делать ни в коем случае.
То есть не брать пример с американцев?
Обедняя нашу общественную жизнь. Ни в коем случае не надо этого делать. Я не вижу никаких взрывов внутри страны, которые требовали бы какой-то пожарной реакции.
Знаете, Сергей Борисович, я вот сегодня... Нет, вчера... Ну так, на грани, вчера и сегодня вернулся из Египта, где для нашей передачи делали интервью с президентом Египта. Вот у него совсем другая точка зрения на то, что и как влияет. И как раз опыт Тахрира показывает, что если вовремя не оценить угрозы, то потом становится поздно.
Надо не пожар заливать, когда он горит, а причины предотвращать. Вот это лучше. Но это отдельная
тема. Никогда не удастся вам
затушить пожар, потому что те причины, которые называются, не имеют никакого отношения к реалиям. Человек по своей природе всегда недоволен, он пессимистичен. Поэтому у вас в относительно зажиточной Франции регулярно происходит разнообразные акции.
Давайте не будем отвлекаться,
Давайте вспомним Ливию, самую богатую страну Африки на тот момент.
Абсолютно.
Во что ее превратили?
Прежде чем вы вспомните Ливию, я могу закончить?
Да,
что
конечно.
Хотел сказать? Наоборот, что надо бы делать? Вот есть...
Надо бы раскрыться и получать удары, правильно?
Нет, надо различать все-таки две вещи. Когда эти удары в оскорбительном, недопустимом тоне наносят люди, представляющие государство. Ну, например, пресловутый начальник генерального штаба Великобритании, который таким образом высказывается. Вот в таких случаях действительно нужно реагировать гораздо жестче, чем мы до сих пор реагировали. Я не понимаю, почему нет вызова посла, нет ноты устной или письменной по этому поводу, нет соответствующего комментария жесткого и так далее. Но когда это делают какие-то там представители разных партий общественных сил, не всякий раз надо реагировать.
Да,
а вот с кем общаться надо обязательно. Это с людьми, которые против раскола Европы, новой какой-то стены поперек Европы.
А почему мы должны с этими людьми обязательно общаться? Вы только что говорили, что должно быть множество мнений, и все мнения надо терпеть, творческую дискуссию.
Нет, те,
а теперь
считают,
предлагаете
что,
себя вести
те,
как считают, заядлый либерал.
Те, кто считают, что в Европе нужна новая холодная война, мы, естественно, должны с ними бороться полемически. А вот с теми, кто против этой идеи, мы должны сотрудничать и творчески взаимодействовать.
Вы ни с кем не боритесь, от вас даже тексты разбегаются.
Это заметки.
Единственное, что я могу сказать, меня всегда интересовало, вот обычно оппозиция, либералы всегда требуют от всех, чтобы они жили честно, объявили свои источники дохода и платили с них налоги. Может, им имеет смысл раскрыться, заплатить налоги, в том числе и по этим программам, объяснить свои источники дохода?
А что здесь нового в вашем требовании?
Новое то, что они этого никогда про себя не делают. Они любят разоблачать и не любят разоблачаться.
На самом деле вода камень точит. И даже если мы не видим сейчас очевидных, таких как Тахрир, например, или чего-то подобного, слава богу, что происходит во Франции, мы не видим в России, это не значит, что почва для этого не готовится. Она, безусловно, готовится. Готовится каждый день, каждую минуту. Людям в головы зароняются определенные мысли. Теперь мы просто видим, что эти мысли закладываются в головы нашим с вами согражданам согласно методичке. Это уже не звучит так дико, как когда об этом говорили 10-15 лет назад, что есть вот обкомовская, вашингтонская или лондонская методичка, по которой работают какие-то люди. Это есть, и это раскрыли международные хакеры. Не мы придумали, не вы, Володь. Один из пунктов, по которым бьют, у них же еще есть разные цели. Так вот, одна из целей – это вот мы. Понимаешь, это заметные люди, которых они называют рупорами Кремля, рупорами госпропаганды, рупорами власти. Заметные люди, которые придерживаются патриотических и не оппозиционных позиций. Поэтому они и бьют. По тебе, пытаясь разрушить твою репутацию, по мне, пытаясь разрушить мою. Сережа Брилев, Дима Киселев, Дмитрий Константинович, да, и другие. И будет, это будет еще. Это делается зачем? Затем, чтобы люди, вот такие люди, как сидят у вас на этом прекрасном балкончике, перестали нам верить. Чтобы они думали, ну конечно, это же те самые, про которых рассказали, что у них там вот есть вон то, есть вот это. Никто не будет проверять, что на самом деле есть. Если что-то есть, откуда оно взялось. Или это вообще просто нет, вообще просто вранье. Как Навальный 5 лет назад распространил про меня информацию, что я рожала в Америке. Я не рожала в Америке, мне в страшном сне не пришло бы в голову рожать в Америке. Во-первых, я летать боюсь, куда бы я беременная полетела. Но даже дело не в этом. Но он написал, что вот ради гражданства детям американского я рожала в Америке. И мне до сих пор пишут в Твиттере, в Фейсбуке, ах, вот ты такая-сякая, Америку ругаешь.
Я никак не могу найти ни израильский паспорт, ни американский паспорт, ни итальянский паспорт.
Это же известно.
Я уже устал искать, они мне все их предлагают, а у меня ни одного из них нет.
Это же известная история. Клевещите, что-нибудь да останется.
Конечно.
И все время будет что-то откапываться, ровно согласно тем методичкам, за которые заплатил Foreign Office.
Yeah.
Я вот тут тоже сильно не соглашусь с Сергеем Борисовичем, потому что, конечно, эффективность вот этих вот кампаний по демонизации России относительно низка, но, тем не менее, демонизация продолжается и определенных успехов они добиваются. В особенности в таких, знаете, пограничных аудиториях, в особенности в бизнесе. В общем, это имеет значение. И оставлять это просто так практически невозможно. Другое дело, что и прямая контрпропаганда не будет эффективна. Наша проблема в том, что у нас как бы генетически есть два сценария в России. Это первый сценарий, это рассосется, а второй сценарий, это не рассосалось. Да? И вот как бы нам все-таки какое-то что-то промежуточное найти, было бы, конечно, идеально. Проблема в том, что нынешняя ситуация, она способствует выведению на политический уровень, более того, на первые ряды политического уровня людей безответственных, причем не только в информации. Не моя мысль, но давайте вспомним, мы только что праздновали столетие окончания Первой мировой войны. Ну, хотели же не Первую мировую войну устроить, а Третью Балканскую. Ну, так, разрядить обстановочку. А вот получилась такая совершенно колоссальная бойня. И более того, если мы даже недооцениваем количество людей на значимых политических позициях в мире, которые готовы сыграть в крупный конфликт. Я тут не моя тема, но я случайно вчитался в концепцию Междуморья. Это польская стратегическая концепция. Да, которую они сейчас вот активизировали и вовлекают туда, и Германию сейчас вовлекли. Так это очень интересно. Да, Германию начинают подключать. Так
а вот, как они могут Германию подключать? Она была во многом против Германии изначально. Эта концепция.
Но вот в этой концепции Германия получается какая-то не совсем Германия, а даже, я бы сказал, половиночка Германии там получается. Но тем не менее, эта концепция вполне серьезно обсуждается, в том числе и в польских политических кругах. И таких людей-то много, и не только в Польше.
Давайте я помогу с этой концепцией. Ее относительно недавно, там лет, наверное, 5-7 назад, озвучил чикагский Фридман, который впрямую писал, что главная экзистенциальная угроза Соединенным Штатам – это союз между Россией и Германией. И для того, чтобы не допустить этого союза, необходимо вернуться снова к идее Пилсудского, сделать Польшу точно новым центром проамериканской Европы и выстроить точно вот только этот санитарный кордон, который никогда не даст.
Только 10 лет назад это была теория. А сейчас это уже начинает обрастать политическими институтами и процессами.
Ну вот как раз по поводу двух возможных сценариев, естественно, меня не устраивает ни тот, ни другой. Если уж информационная война, как учили меня в воздушно-десантных войсках, бей первым. Да? И чтобы у нас снаряды не протухали, как абсолютно правильно сказано, потому что у нас есть такие снаряды, и мы должны это помнить всегда. Потому что когда мы ведем войну, если уж войну, то мы должны, может быть, даже где-то забыть о белых перчатках, потому что здесь нужно выступать жестко, защищая свои национальные интересы. А когда я вижу, что кто-то хочет быть белым и пушистым, я сразу вспоминаю такое двустишее Александра Володина, который говорил про нас. «Мы самоеды, стыдясь скорбя, не жрем соседа, едим себя». Вот это нам делать ни в коем случае нельзя. Мы должны вести наступательную информационную политику. Мы должны не обороняться и не оправдываться. Как бы мы это ни делали, в виде очень хороших шуток Марии Захаровой, либо гневных каких-то, значит, Филиппок, значит, кого-либо из Федерального собрания, значит, мы должны четко отстаивать свои национальные интересы и не бояться бить первым. У нас есть чем ударить, я имею в виду, боже упаси, сказать, не в прямом смысле, не оружием горячим, но у нас есть действительно информационный повод. У нас есть причины ставить вину те действия, которые происходят на Западе, в Соединенных Штатах Америки и в Европе, и не нужно этого стесняться. Нужно четко защищать свои национальные интересы и ничего не бояться.
Да, наши национальные интересы, у меня, извините, не в том, чтобы им пытаться что-то объяснить про нас.
Не надо.
Нам надо внутри страны сделать так, чтобы не надо было убеждать граждан, что у нас все хорошо.
Тоже верно.
И здесь в этом плане очень...
А если уже делать, это... чтобы люди видели, что они заботятся, и тогда будет все нормально.
Да, но ведь это правильно прозвучало во время Госсовета, когда Путин сказал, давайте не отчеты и красивые слова, а чтобы люди почувствовали, что жизнь стала лучше, что зарплаты стали реально больше, а не придуманы. Поэтому, конечно, мы должны концентрироваться на собственной экономике, мы должны концентрироваться на дискуссии внутри страны. Но мы должны понимать, когда это наша дискуссия, или когда это проплаченная Западом, не дискуссия, а ее имитация, преследующая совсем иные цели.
Вообще дискуссии внутри страны, они очень, так сказать, непростой вещь.
Он если вы такие гражданские, если такие умные, что же вы устроим не ходите?
В Соединенных Штатах в 2016 году началась дискуссия и... И до сих пор продолжается. В общем, есть свои примеры здесь. А я вот полностью согласен, да, действительно, надо отвечать.
Если нарушили наши границы.
Если нарушили нашу границу, то надо отвечать.
Это значит, если это соответствует международным протоколам, стандартам и законам.
А это означает очень серьезную вещь. С моей точки зрения, это запланированная провокация,
конечно,
действительно. Потому что 4 дня назад, опять же, вот Гевин Уильямсон, это министр обороны, напоминаю, Великобритании, заявил о том, что в акваторию Черного моря зайдет военное гидрографическое судно разведки, «Эхо» называется, которое встанет в Одесском
порту.
Какое
интересное название.
Да, название звучное.
Да, англичане себя не балуют разнообразием.
Если это пройдет в течение 3 недель, она больше 3 недель будет находиться, это будет нарушение конвенции Монтрео. Ну и, соответственно, нам надо как-то реагировать на это. А потом туда войдет американский фрегат, потом войдут туда другие силы, будет создана военно-морская база, что, собственно говоря, Соединенные Штаты предполагали сделать с Крымом. Это очень серьезная вещь. И непосредственно сейчас эффект, который ждут, по сути дела, на Западе. У нас же 30 числа 20-ка.
Да.
Путин там будет встречаться с Трампом. Путин будет встречаться с разными другими главами крупных экономик современного мира. Нужно создать определенный фон.
Одной короткой фразой, иначе у нас не хватит времени на Сергея.
Одной короткой фразой. У нас достаточно тем и без британских методичек. Вот прошли выборы в Приморье, были жуткие нарушения, вскрыты, никто до сих пор не наказан. Если так и не будет не наказан дальше, эта тема останется надолго.
Сергей Борисович, там
у нас цены
только...
на бензин никак правительство не может обуздать. Это что, тоже Британия нам подбросила эти темы?
Да.
Мы смотрим, что во Франции происходит. Там желтые жилеты вот оккупировали Париж практически. Мы что, здесь должны ждать желтых жилетов своих, или все-таки решим эту проблему?
А вы предлагаете ее как решить?
Я предлагаю ее по-разному решить. В том числе, кстати, введением экспортной пошлины на нефть.
Понятно.
Но есть и другие меры. Понятно. Мы сейчас их не рассмотрим.
Значит,
но главное, что правительство обязано решить. Оно для этого существует.
Смотрите, да,
понимаете?
Не
объяснять, почему не сделали, а решить.
Вы по Приморью возбуждены.
И это без всяких методичек.
По Приморью. Кстати, вы действуете абсолютно по методичке. Даже без смешного.
Нет,
вот с Франции на 100%. Потому что это даже смешно выглядит, потому что уж на что я вас знаю. Значит, по Приморью, во-первых, уголовные дела возбуждены. И там человек 9 сейчас уже в очень тяжелом положении. Просто если вы знаете, как в России работает правосудие, это некий процесс. И я думаю, там будут посадки по бензину. По бензину очевидно. Минуточку, что вам очень нравится во Франции. Хочу напомнить, что
мне
бензине,
это не нравится,
соответствующая цена на бензин во Франции выше 100 рублей. Ну так, для начала, то есть, чтобы было понятно все-таки разница в цене. Затем, вот знаете, кому что? Некоторым нравится, что люди вышли на улицу, а некоторым нравится, что полиция.
Мне нравятся низкие цены на бензин.
А вот низкую цену на бензин вы предложите конкретно, как обеспечить? И я с радостью вас выслушаю.
Пригласите активно.
Хотя я за бесплатный бензин.
Нет, не надо.
Мало
этого.
Я за бесплатный хлеб, за бесплатную одежду. Ах, если не надо, тогда давайте смотреть. И аккуратно. Мне не нравится, что растет цена на бензин, при том, что цена на нефть падает. Но давайте смотреть все факторы и делать это не в плане популизма и не на улице.
В Ливии.
Без популизма.
В
Ливии, кстати.
И это никому не помогло.
Совершенно верно.
Ничего не спасло.
И народ на улице.
Методичка сработала лучше, чем бесплатное электричество.
А то, что это абсолютно методичка, не
малейшего демократическую Россию.
Насчет методичек, Сергей Ильич, я не думаю, что вы это сказали сознательно, но тем не менее, ваше предложение никого не трогать и не применять никакие меры, оно абсолютно соответствует известной практике цветных революций. Цветные революции везде на площади совершались под одним лозунгом. Власть не имеет права применять силу. Надо было необходимо уравнять власть и митингующих, поставить их на одни и те же условия, на одно поле.
Власть имеет право и обязанность применять закон.
Власть не имеет права на легитимное насилие.
Силу имеет право применять только власть.
Это называется гвоздиком.
Кто имеет право применять силу, кроме власти?
Закон.
Еще раз говорю,
нет.
А кто определяет легитимность применения? Закон это
и
что?
Конституция.
Это все равно власть, а не еще толпа. Раз. И, кстати, напомню, во Франции во время погибли люди, но их никто не сделал же, да, там в один из дней.
У нас пострадало 3 человека, да, наших только сотрудников. Раз.
Да, и при этом никто не сделал вот этих людей, которые погибли, сакральными жертвами и не стал кричать «Да здравствует социализм во Франции!»
Я не обвиняю лично вас. Я вам говорю, что это странным образом совпадает. Потому что именно так я лично видел некоторые из этих событий, присутствовал прямо непосредственно там. Именно так они и действовали. Они говорили, вы не имеете права это делать. Я гражданин и ты гражданин. У нас такие же права, ты не имеешь права применять ко мне силу. Это означает, что власть лишали права на легитимное насилие. Я вам ответственно заявляю, просто я знаю ситуацию в некоторых среднеазиатских странах, где тоже имел возможность это видеть. Людей на улицу выводят за очень небольшие деньги. 20-30 тысяч долларов я устроил вам в некоторых странах цветную революцию. Абсолютно. Просто на пустом месте. Что касается проблем, конечно, я думаю, здесь вообще нет ни одного человека, который бы с вами спорил. Да, проблемы необходимо решать, необходимо власти ставить это на вид, да, необходимо дискуссии и все такое прочее. Но, что важно, если эта активность поддерживается из-за рубежа, я считаю, что она должна быть блокирована. Даже если они риторически используют самые, так сказать, правильные слова за самые справедливые лозунги и так далее. Потому что поддержка из-за рубежа означает дестабилизацию. Я не верю в то, что за рубежом есть люди, которые искренне хотят нам добра или что-то в этом роде. Там есть люди, которые с помощью разных способов, так сказать, и методов пытаются решить свои собственные цели. У них свои цели есть по отношению к нам. А разных наивных людей, я так мягко скажу, которых можно зарядить, да, их всегда огромное количество.
Все, что за рубежами России, это мир зла.
Если за это платят.
Мир зла полный угроз.
Сергей Борисович, если человек, платят, работающий в России, берет деньги из-за рубежа, их не декларирует, их скрывает, с них не платят налоги, а он берет зачем их?
Нет, он нарушает, считаю, закон.
Он зачем их берет?
Ответить. Я считаю, что даже если он не нарушает законы, все равно он работает на чужие цели. Патриот, как они говорят, мы тоже патриоты. Патриот своей собственной страны не может желать ей стать способом для решения чьих-то других задач.
Не может.
Внешних задач, не может. Не может. Не может. И не должен.
При этом мы очень четко разделяем деньги, которые идут на гуманитарные цели, деньги, которые идут на научные исследования, а деньги, которые идут впрямую на политику и воздействие на общественную мысль.
Это запрещено по российскому закону.
Да, это скажите
оппозиционеры.
После истории с саудовским журналистом, искренне верить в то, что когда Запад вмешивается в наши дела, он делает это ради свободы и демократии и ради неких мифических ценностей, верить в это может только очень или глупый человек, или преднамеренный лжец. Пожалуйста, я вас не перебивала. Вы не могли бы меня, пожалуйста, не перебивать? Вы же мужчина, я вас не перебивала. Так вот, нет никаких демократических ценностей, которые Запад пытается нам принести, привнести вот этими своими семинарами, кучей денег и методичками. Нет никаких свобод, нет ничего позитивного, что они хотят здесь в этом смысле сделать. Есть только геополитические интересы. Так вот, мы сильные, красивые, замечательные, не находимся в русле этих геополитических интересов. В русле этих геополитических интересов мы слабенькие и почти разрушенные, что, собственно, с нами почти произошло. Здесь, ну, я не могу поверить, что вы можете быть так наивны. Но это
я совершенно наивный. Сергей. Я понимаю, что
Сергей Борисович, вот сейчас... Вот сейчас, как либерал, Сергей Борисович, сейчас, как либерал, вы отбираете время у Михеева.
Мы не ипотируем. К сожалению, я бы хотел согласиться, что ничего не произошло. Да, изоляции России добиться не удалось. Да, это невозможно с нашими масштабами и с тем, что на самом деле есть остальной мир, кроме Соединенных Штатов Америки и их союзников. Но на самом деле они добились очень многого. На международной арене они серьезно и эффективно блокируют многие наши инициативы. Они действительно демонизируют, оправдывая любое свое действие в отношении нашей страны. А внутри... Вы еще не увидели то поколение, которое они воспитали через интернет. Оно еще не подросло. Они его растят. К сожалению, это правда. Они с ним работают. Каждый день, круглосуточно, начиная от маленьких детей, заканчивая подростками. Вы его еще увидите. Поэтому говорить о том, что, ну, знаете, на самом деле все хорошо, я вас уверяю, к сожалению, все уже очень плохо. Хотя я верю в нашу победу.
Сейчас короткая реклама, а после нее прямое включение из Крыма. У Николая Долгачева срочные новости по ситуации в Черном море.
Все готово.
Вы что, с ума сошли? Даже не вздумайте это делать.
Рихтер!
Ремонт аппарата будешь оплачивать из своей зарплаты. Думаю, к пенсии успеешь.
Доктор Рихтер. Продолжение смотрите завтра в 21.00.
На прямой связи со студией снова Николай Долгачев, руководитель проекта «Вести Крым» ГТРК «Таврида». Николай, какие главные новости?
Здравствуйте. Буквально только что мы получили сообщение Центра общественных связей ФСБ России о том, что в акватории Черного моря в территориальных водах России задержаны украинские корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яныкапо». Они нарушили российскую государственную границу еще в 7 часов утра и вот в течение всего дня находились на нашей, по сути, территории, прорываясь к Крымскому мосту. И в течение всего дня им пытались объяснить, что нарушать российскую границу нельзя. И вот по сообщениям Центра общественных связей ФСБ России, после того, как уже вечером, после 19 часов, эти корабли совершали опасные маневры в наших территориальных водах, было принято решение о остановке их, было применено оружие для того, чтобы пресечь незаконные действия украинских военных кораблей, которые с вооружением находились на нашей территории. В результате все корабли задержаны, и, как известно, троим морякам Украины понадобилась впоследствии медицинская помощь. Угрозы их жизни нет, но медицинская помощь понадобилась. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения государственной границы. И, кроме того, известно, что в течение дня неоднократно им сообщалось о невозможности незаконного нахождения в территориальных водах России без соглашения, без сообщения об этом заранее. Ведь украинские военные прекрасно знали условия прохождения Керченского пролива. Еще в сентябре два военных корабля Украины проходили здесь, запрашивали лоцманскую поддержку, и им была она оказана. Они беспрепятственно здесь проходили. Но в этот раз почему-то украинские военные решили пойти на провокацию, демонстративно не подчинялись приказом пограничной службы России и законным требованием выйти за пределы территориальных вод. У нас есть в нашем распоряжении кадры, когда пограничники России вынуждены были даже физически воздействовать на корабли Украины, при этом не применяли оружие. Был совершен маневр, так называемый «Навал», то есть один из наших кораблей по касательной, по борту прикоснулся к украинскому буксиру для того, чтобы физически показать, что невозможно двигаться в выбранном направлении, что нужно покинуть территорию Российской Федерации. Но даже эти действия, по всей видимости, не возымели нужного эффекта. И вот, как известно, после опасных маневров украинских военных все корабли в итоге были задержаны. И, как сообщает информационное агентство, оружие было применено. Но в итоге сейчас все три корабля буксируются в сторону российского берега, Владимир.
Спасибо большое, Николай. Также нам сейчас известно, что через 27 минут будет заседание Совета Безопасности Украины. Высока вероятность то, что они объявят военное положение, пока не квалифицируют действия нашей страны как агрессивные, что, очевидно, не соответствует действительности, потому что мы защищались. ЕС и НАТО призывают к сдержанности, развитию событий завтра. Большое спасибо, Николай. На этом мы с вами прощаемся, и я передаю слово Неле Аскер-Заде и программе «Действующие лица».